Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Матфея, главы 10 и 11, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением творения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия». Далее в программе из Писаний мужей апостольских. Святитель Игнатий Богоносец. Послание к магнезийцам. Читает игумен Валерий Ларичев. И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, нарицаемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: „Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою“. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись: „Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги «Бытия». У микрофона Александр Андрианов. Фараон снял перстень с руки и надел его на руку Иосифа, облег его в червленную одежду, возложил на него золотую гривну и повелел посадить его на вторую колесницу свою. В ней возили нового сановника по городу. Перед колесницей шел глашатай, возвещая народу сан и власть Иосифа. Тогда Иосифу исполнилось 30 лет. Фараон женил своего наперсника на Осинехе, дочери жреца Иллиопольского, и переименовал его, назвав Псумфамфоних. Что бы значило это наименование? Оно значит «спаситель мира». Преобразовал Иосиф нисшествие на землю Бога человека к падшему и заблудшему роду человеческому, когда послан был отцом к братьям, пасшим скот вдали от отцовского шатра. Преобразовал его, когда был продаваем братьями иноплеменникам, преобразовал его погребение своим заключением в темнице, внезапным возвышением и славою своею, преобразовал славу его воскресения. Дочь жреца Иллиопольского, вступившая в супружество с Иосифом, предизображала церковь Христову, составившуюся из язычников. Спасением народа от смерти – предзнаменовалось спасение человечества от смерти вечной. Раздаятель вещественного хлеба был предизображением того, кто и хлеб сшедый с небеси, и раздаятель этого небесного хлеба. Из среды таинственных ветхозаветных прообразований в первый раз услышалось утешительное имя «Спаситель мира». Дивно промысел Божий предвещал великое дело Божие, искупление человечества библейскими прообразовательными тенями. В какой дали времен начали являться эти тени? Как живо обрисовывали они истину? Какой таинственностью покрыты были для современников? Как они стали ясны, очевидны, когда Бог открыл человекам разумение вдохновенных им писаний. Иосиф приступил к исполнению обязанностей, к которым призвал его сам Бог, и которые по устроению Божию
возложил на него владетель Египта. Он предпринял путешествие по всему Египту и, обозрев страну, сделал нужные распоряжения. Земля в продолжении 7 лет давала обильную жатву. В течение этих 7 лет Иосиф скоплял хлебные запасы, которые хранил в городах за надежным присмотром и стражей в обширных кладовых. Он собрал бесчисленное количество пшеницы. Она лежала в складочных местах, подобно горам песка. В течение тех же плодородных 7 лет Осинефа родила 2 сынов. Иосиф назвал первенцем Манассией. Называя так, он включил в имя старшего сына глубокую мысль: «Так устроил меня Бог, что я забыл страдания мои». Второго он назвал Ефремом, соединяя с этим именем другую глубокую и благочестивую мысль: «Бог возрастил меня в земле смирения моего». Такие мысли заключают в себе эти имена по значению своему на еврейском языке. Протекли 7 лет плодородных, как проходит все, что подчинено времени. Наступили голодные годы. По предсказанию Иосифа, голод начал свирепствовать по всей земле. Народ египетский возопил к фараону, прося хлеба. Фараон отвечал подданным: «Идите к Иосифу и делайте то, что он скажет вам». Иосиф отворил запасные житницы, начал продавать оттуда хлеб египтянам. Голод свирепствовал по лицу земли. Жители соседних стран услышали, что в Египте продается хлеб, и, утесняемые голодом, начали приезжать в Египет для покупки пшеницы. Мудрый предусмотрительный правитель заготовил запасной хлеб в количестве, способном не только прокормить свой народ, но и привлечь деньги других народов в египетское государство. В числе прочих земель, угнетенных голодом, томилась земля ханаанская. Терпела недостаток в пище и семейство святого патриарха. Слух, что в Египте продается хлеб, дошел до старца. Он сказал сыновьям своим: «Я слышал, есть пшеница в Египте. Что, вы не обратите на это внимания? Сходите туда, купите сколько-нибудь хлеба для поддержания жизни нашей, иначе, чтобы не пришлось нам умереть с голоду». Повинуясь воле отца, 10 братьев Иосифа отправились в Египет для покупки хлеба. Вениамина не отпускал Иаков с братьями. Он сказал: «Что бы ни случилось с ним по дороге, чего худого». Прибыв в Египет, сыновья Иакова пришли с прочими покупателями на то место, где продавался хлеб. Продажей хлеба занимался сам Иосиф. Когда братья предстали перед ним, он тотчас узнал их, но они нисколько не подозревали, что стоят пред братом, проданным в рабы за 20 златниц. И как им было узнать его? Когда они расстались с ним, ему едва минуло 17 лет. Теперь он приближался к 40-летнему возрасту. Измененный годами, он не менее изменен был величием и блеском сана первого в царстве египетском, которое опередило почти все другие государства образованностью, могуществом, внутренним устройством. Представ перед Иосифом, братья низко поклонились ему челом до земли. Иосиф вспомнил сны свои. Мудрый, добродетельный Иосиф. Он отложил до другого времени объявить себя братьям. Сколько эта великая душа имела над собой власти! Не снедалось ли сердце его желанием тотчас дать о себе радостнейшую весть престарелому святому родителю, который более 20 лет ничего не знал о нем и, считая погибшим безвозвратно, печалился неутешно? Он не внимает влечению милостью великодушного сердца, избирает образ действования, необходимо нужный для пользы и своей, и братьев своих. Иосиф знал грубые, необузданные нравы этих людей. То были полудикие пастухи, взросшие на кочевьях, проведшие всю жизнь при стадах, на приволье буйные свободы под открытым небом, в безлюдных пустынях. Они не знали никакой власти над собой, не знали никакой бразды. Отцу оказывали неповиновение, причиняли ему частые оскорбления, всякое пожелание свое, как бы оно преступно ни было, приводили в исполнение. Руки их нередко бывали обогрены кровью невинных. Такими изображает Писание сыновей Иакова. Им нужен был урок. Для собственного благополучия их необходимо было познакомить с покорностью, с благонравием. Жестокие души, привыкшие попирать совесть и страх Божий, иначе не могли быть потрясены, приведены в чувство и самопознание, как пыткой страха человеческого. Предвидя продолжительный голод, Иосиф предвидел и необходимость переселения семейства Иаковлева из Палестины в Египет. Не поэтому ли он назвал братьев своих при первом их приезде в Египет соглядатаями? Если бы братья его внесли с собой в новое отечество свою необузданность, свое буйство, скоро навлекли бы на себя негодование египтян. Скоро не зринулось бы благополучие семейства Иаковлева, благополучие самого Иосифа. Семейство это и он подверглись бы величайшим бедствиям. Приобретенное долговременными страданиями должно было оградить, сохранить мудрым поведением. Иосиф обошелся с братьями важно, сурово, как строгий властелин. «Откуда вы?» — спросил он их. Они отвечали: «Из земли ханаанской. Пришли купить хлеба». Он возразил: «Вы соглядатые, пришли высмотреть нашу страну?» Они отвечали: «Нет, господин, рабы твои пришли купить хлеба. Все мы братья, сыновья одного старца. Мы пришли с мирным расположением. Рабы твои не соглядатые». Он сказал: «Нет, вы пришли высмотреть землю». Они отвечали: «Нас 12 братьев, рабы твои из земли ханаанской. Меньший из нас остался при отце, а одного не стало». Иосиф заметил: «В ваших словах есть ложь. Правду я сказал, что вы соглядатые. Клянусь неприкосновенностью фараона, вы не выйдете отсюда, если меньший брат ваш не приедет ко мне. Этим вы должны оправдать себя. Пошлите одного из среды вас, пусть приведет брата. Вы же останетесь здесь под стражей, доколе не объяснится, справедливы ли слова ваши или нет. Если они окажутся несправедливыми, клянусь неприкосновенностью фараона, вы соглядатые». И с этими словами отдал их под стражу.
В эфире программа «Евангельское чтение». Мы продолжаем чтение писаний мужей апостольских. Как мы уже говорили, эти сочинения вплотную примыкают к книгам Священного Писания Нового Завета, авторами которых были святые апостолы. Мужи апостольские были непосредственными преемниками и продолжателями их благовестнических трудов. Святой Игнатий Богоносец был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В течение 40 лет он управлял церковью антиохийской. Во времена гонений святитель укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа. И Господь исполнил его желание и увенчал святого пастыря венцом мученическим. В 106 году император Троян по случаю победы над скифами приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, отказывающихся поклониться идолам, убивать. Желая отвратить гонения на христиан, святитель Игнатий сам добровольно явился к императору. Мученические акты так приводят разговор святого Игнатия и императора Трояна. «Кто ты, злой демон, что стараешься нарушить наши законы, да и других убеждаешь к тому же, чтобы они погибли несчастно?» — спросил император. «Никто не называет Богоносца злым демоном. Злые духи бегут от рабов Божиих», — отвечал святой Игнатий. «Если же ты называешь меня злым для этих демонов, потому что я неприятен им, я согласен. Имея Христа, пренебесного Царя, я разрушаю их сети». «А кто ты такой, Богоносец?» — спросил Троян. «Тот, кто имеет Христа в сердце своем», — отвечал Игнатий. «Разве мы, думаешь ты, не имеем в душе богов, которые помогают нам против врагов? Ты заблуждаешься, называя египетских демонов богами. Один есть Бог, сотворивший небо и землю, море и все, что в них. И един Христос Иисус, единородный Сын Божий, который да будет ко мне милостив. Ты говоришь о распятом при Понтии Пилате?» — уточнил император. «Да, о том, который распял на кресте мой грех вместе с виновником его и всю демонскую лесть, всю злобу, осудил и поверг к ногам тех, кто носили его в сердце», — отвечал святой Игнатий. «Итак ты носишь в себе распятого?» «Да, ношу, ибо написано: вселюся в них и похожду, то есть буду сопровождать их всю жизнь». Тогда Троян произнес следующий приговор: «Повелеваем Игнатия, который говорит, что носит в себе распятого, отвести в оковах в Рим под воинскую стражу и там предать на съедение зверям для забавы народа». Услышав смертный приговор, святой Игнатий воскликнул: «Благодарю тебя, Господи, что ты удостоил меня засвидетельствовать совершенную любовь к тебе и удостоил чести быть связанным узами, подобно апостолу твоему Павлу». Предлагаем вашему вниманию послание святителя Игнатия Антиохийского к церкви Магнезийской. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
К магнезийцам. Игнатий Богоносец, церкви Магнезийской, при Меандре, благословенной по благодати Бога Отца в Иисусе Христе Спасителе нашим, о котором и приветствую ее, душевно желает величайшей радости о Боге Отце и Иисусе Христе. Узнавши благоустроенность вашей благочестивой любви, я с величайшей радостью вознамерился в вере Иисус Христовой беседовать с вами. Ибо, удостоившись боголепнейшего имени, я в самых узах, которые ношу, прославляю церкви и молюсь, чтобы в них было единение по плоти и духу во Иисусе Христе, вечной нашей жизни, единение веры и любви, драгоценнее которой нет ничего, особенно же со Иисусом и Отцом. Через это мы выдержим всякое насилие князя века сего, и, избежавши его, приблизимся к Богу. Я удостоился видеть вас в лице богодостойного епископа вашего Дамаса и достойных пресвитеров Васса и Аполлония, и сотрудника моего диакона Сатиона, которого я желал бы иметь при себе, потому что он повинуется епископу как благодати Божией и пресвитерству как закону Иисуса Христа. И вам надобно не пренебрегать возрастом епископа, а по силе Бога Отца оказывать ему всякое уважение, как я заметил во святых пресвитерах ваших, что они не смотрят на видимую молодость его, а как богомудрые повинуются ему, впрочем, не ему, но Отцу Иисуса Христа, епископу всех. Итак, в честь того, который возжелал его, нам надобно повиноваться без всякого лицемерия, потому что такой обманывает не этого видимого епископа, но невидимого. Такое дело относится не к плоти, а к Богу, знающему тайны. Итак, надобно не только называться, но и быть христианами, тогда как некоторые на словах признают епископа, а делают все без него. Такие, мне кажется, недобросовестны, потому что не вполне по заповеди делают собрания. И так как все имеет конец, то одно из двух предлежит нам – смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место. Ибо есть как бы две монеты – одна Божия, другая мирская, и каждая из них имеет на себе собственный образ. Неверующие – образ мира сего, а верующие в любви – образ Бога Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас. Итак, по элику выше упомянутых лицах я узрел все ваше общество в вере и любви, то убеждаю вас, старайтесь делать все в единомыслии Божием, так как епископ председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, а диаконам, сладчайшим мне, верено служение Иисуса Христа, который был прежде век у Отца и, наконец, явился видимо. Поэтому все, вступившие в сожительство с Богом, уважайте друг друга, и никто не взирай по плоти на своего ближнего, но всегда любите друг друга в Иисусе Христе. Да не будет между вами ничего, что могло бы разделить вас, но будьте в единении с епископом и предсидящими во образ и учение нетления. Посему, как Господь без Отца по своему единению с Ним ничего не делал ни сам собою, ни через апостолов, так и вы ничего не делаете без епископа и пресвитеров. Не думайте, чтобы вышло что-либо похвальное у вас, если будете делать это сами по себе. но в общем собрании да будет у вас одна молитва, одно прошение, один ум, одна надежда в любви и в радости непорочной. Един Иисус Христос, и лучше Его нет ничего. Поэтому все вы составляете из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса Христа, который исшел от единого Отца и в едином пребывает, и к Нему единому отшел. Не обольщайтесь чуждыми учениями, ни старыми бесполезными баснями. Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то через это открыто признаемся, что мы не получили благодати. И божественнейшие пророки жили о Христе Иисусе, посему и терпели гонения. Вдохновляемые благодатью Его, они удостоверяли неверующих, что един есть Бог, явивший Себя через Иисуса Христа, Сына Своего, который есть Слово Его вечное, происшедшее не из молчания, и который во всем благоугодил пославшему Его». Итак, если жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили жизнью воскресения, в котором и наша жизнь воссияла через Него и через смерть Его, хотя некоторые отвергают ее, но через ее тайну получили мы начало веры и ради ее терпим, дабы быть учениками Иисуса Христа, единого Учителя нашего, то как можем мы жить без Него, когда и пророки, будучи учениками Его по духу, ожидали Его как Учителя Своего? Посему-то Он, которого праведно они ожидали, когда пришел на землю, воскресил их из мертвых. Не будем же нечувствительны к Его благости, ибо если Он будет подражать нам по делам нашим, то мы погибли. Посему, сделавшись Его учениками, научимся жить по-христиански. Ибо кто называется другим, а не этим именем, тот не Божий. Итак, извергните худую закваску, устаревшую и испортившуюся, и изменитесь в новый квас, который есть Иисус Христос. Осолитесь в нем, дабы кто-нибудь из вас не попортился, и тогда зловоние не обличило бы вас. Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски, ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога. Это пишу вам, возлюбленные мои, не потому, чтобы признавал некоторых из вас таковыми, но как самый меньший из вас хочу предостеречь, чтобы вы не впали в сети суетного учения, а вполне были уверены о рождении и страдании и воскресении, бывшем во время игеменства Понтия Пилата, что они истинно и несомненно совершены Иисусом Христом, надеждою вашею, от которой отпасть не дай Бог никому из вас. Желал бы я вполне насладиться вами, если бы только был достоин. Ибо хотя я и в узах, но не стою ни одного из вас свободных. Знаю, что вы не кичитесь, ибо Иисуса Христа имеете в себе. Еще более знаю, что когда хвалю вас, вы краснеете, как написано, праведный обвинитель самого себя. Итак, старайтесь утвердиться в учении Господа и апостолов, чтобы во всем, что делаете, благоуспевать плотью и духом, верою и любовью, в Сыне и в Отце и в Духе, в начале и в конце, с достойнейшим епископом вашим и с прекрасно сплетенным венцом пресвитерства вашего и в Боге диаконами. Повинуйтесь епископу и друг другу, как Иисус Христос повиновался по плоти Отцу, и апостолы Христу, Отцу и Духу, дабы единение было вместе телесное и духовное. Зная, что вы исполнены Богом, я кратко беседовал с вами. Поминайте меня в молитвах ваших, чтобы мне достигнуть Бога и Церковь Сирскую, по имени которой я недостоин называться, ибо имею нужду в совокупной вашей в Боге молитве и любви, чтобы Церковь Сирская удостоилась ораситься от вашей Церкви. Приветствуют вас христиане Ефесской и прочих церквей. Приветствуют вас ефесяне из Смирны, откуда и пишу вам. Они находятся здесь во славу Божию, подобно вам, и успокоили меня во всем с Поликарпом, епископом Смирнским. И прочие церкви в честь Иисуса Христа приветствуют вас. Укрепляйтесь в единомыслии с Богом, имея неразделенный дух, который есть Иисус Христос.
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
О, братья, забудем землю и все, что на ней. Она отвлекает нас от созерцания Святой Троицы, которая непостижима нашему уму, но которую святые зарят на небесах Духом Святым. А мы пребудем в молитве без всякого воображения и будем просить у Господа смиренного духа, и Господь полюбит нас и даст нам на землю все полезное для души и тела. Господи милостивый, дай благодать Твою всем народам земли, и познают Тебя, ибо без Духа Твоего Святого не может человек познать Тебя и разуметь Твою любовь. Детки малые, познайте Творца неба и земли. Господи, пошли милость Твою на детей земли, которых Ты любишь, и дай им познать Тебя Духом Святым. Слезно молю Тебя, услышь молитву мою за детей Твоих, и всем им дай познать славу Твою Духом Святым. Отец Стратоник. Дважды посетил святую гору кавказский пустынник, отец Стратоник. Родом он был из Харьковской губернии. В миру был торговцем, имел свой магазин. Были у него и дети. И загорелась душа его великим жаром покаяния, и, оставив семью и имение свое, удалился он на Кавказ. Это был дивный муж. При виде его душа приходила в трепет. Его глаза были постоянно в слезах, а когда он начинал говорить о Боге, то говорил с великим чувством и смиренным видом, и все слушавшие его получали радость и утешение. Слово его было сильное, пропитано страхом Божиим и любовью. Он был воистину как орел среди отцов. От общения с ним люди изменялись душою и, видя его святую жизнь, смирялись. Словом своим он перековывал души и многих восставил от падения. Слушая его, душа забывала земное и горячо тянулась к Богу. Ростом он был немного выше среднего, лицом приятный, темноволосый. Всем он нравился. Кавказские подвижники его почитали и достойно. Он нес трудные подвиги, терпел жар и холод. Зимой ходил босиком, страдая ради любви Божией. И никогда не было в устах его ропота на Бога, но душа его предалась на волю Божию и с радостью несла все страдания. Он проповедовал огненное покаяние и многих от тяжкого уныния привел к усердному подвигу. В его словах ясно ощущалась благодать Божия, и она возрождала умы человеческие и отрывала их от земли. Однажды кавказские подвижники привели его к одному бесноватому, и когда отец Тратаник увидал его, то от многой любви заплакал и сказал: «О, бедное творение Божие, как мучается от беса!» И сделал на нем крестное знамение со словами: «Да исцелит тебя Господь Иисус Христос!» И больной сразу стал здоров. Такой силы была вера и молитва этого мужа. «О, дивный любитель плача! Дорогой наш отец Тратаник, где обитаешь ты теперь? Приди к нам, и мы построим тебе келью на высокой горе, и будем смотреть на твое святое житие, и по мере сил подражать твоему великому подвигу. Время твоих слез, Отче, прошло. Ныне ты на небесах слушаешь песни херувимские и видишь славу Господню, которого возлюбила душа твоя на земле, и, стремясь к Нему, предавалась плачу покаяния. Господь любит человека и дал ему сей плач, чтобы душа омылась в этой воде и стала чисто созерцать Господа в духе любви и страха благоговения. Говорил еще отец Тратаник, что придет время, когда монахи будут спасаться в мирской одежде.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.